Мы сейчас находимся на исходе Лаг Бомера. Еще, конечно, в многих местах наши братья еще отмечают этот день в Европе, в Америке. Хочу поделиться с некоторыми соображениями. Мы сейчас выходим из Лагбомера, у нас через 6 дней, точнее, не 6, через 8 дней. Йорцайт Рамхала. Исод Шиба Исод. Это 41-й день умера. Потом у нас Шавуот. И неспроста у нас Лаг Бомер перед Шавуот, неспроста. И я думаю, что одно из вещей, которое, допустим, меня побуждает задуматься, если мы видим, чего можно достоиться человек. Вроде бы, как мы с вами, каких высот, глубин как тот же Рабби-Шир Бар-Йохай, там Рамхан, Рабби-Акива, учитель Рабби-Шир Бар-Йохай. Чего можно достоиться человек? Буквально будучи на этой земле, быть, что называется, Сулам Яков, быть лестницей, которой ноги стоят на земле, она сама поднимается до небес. Это есть наши великие светочи из Торы, Рабби Акива, Рабби-Шир Бар-Йохай, последних поколений, Рамхал, Агро, другие. Есть замечательные слова наших мудрецов, что человек должен рассказать себе, когда наши поступки поднимутся на уровень, до уровня того, как жили наши отцы Авраам, Исаак и Яков. Нечто подобное пишет Рамхал, замечательно, так сказать, книги. Книга это такой, кутрас такой, статья такая перед предисловием его, книги «Крах Петхай Хохма», «Дерех Эцхай» называется. Мы перевели ее когда-то, издали ее вместе с книгой «Дерех Твунус Рамхала». Там выдержки этой книги там приведены. И пишет Рамхал следующую вещь. Он пишет, что человек должен задуматься, что делали наши праотцы, что Всевышний так их любил, что делал Моше Рабейну, царь Давид, что достоин такого великого любви Творца к ним, и что мы сделали то же самое, и не больше, не меньше, больше, не меньше. Я уже об этом не раз говорил, что это вообще совершенно непонятное к нам требование. Что мы понимаем в отцах, что мы понимаем в царе Давиде или Моше Рабейну, что можем думать как-то им подобать. Это очень странное обращение. Но у меня еще четкий ответ на этот счет. Мы действительно не понимаем, далеки до понимания, кто такие были Хафец Хаим предыдущих поколений, тот, кем был Хазон Иш, а тем более предыдущие поколения, тем более перенутов Талмуда, тем более и так далее. То есть, короче говоря, это все далеко от нас, очень далеко от нас по уровню. Но мы, да, можем понять то, что мы понимаем. все-таки нам записано, Тора нам оставила о деяниях отцов, нам оставили, царь Давид оставил нам свои книги. Понятно, что Сефер Шмуэль полон деяний Давида. И мы можем, каждый на своем уровне, что-то понять из того, что они делали. И в том, что мы понимаем, мы можем думать, как можно уподобиться тоже. А дальше мы поднимемся на следующий уровень, пойдем немножко более глубоко, как они жили, что они делали. И нам есть куда расти. Есть куда расти. Я хочу немножко вдуматься о том, что мы можем извлечь для нас от двух величайших сведущих, что мы получить от двух величайших сведущих Торы, Рабби Акива, Рабби Йошуа бар Йохаи, которые являются, ну, наш народ их обоих связывает с Лагбомером. Все поют Омар Рабби Акива, Шейхем Исроэль. И потому что говорили на прошлом уроке здесь, что Лаг Бомер – это день, когда Рабби Акива поборол в себе тот страшный удар, который он получил, когда он потерял всех своих учеников, которые умерли от Пейсаха до Лаг Бомера, и пошел обучать дальше еще 5 учеников. И один из них был Рабби Йошуа бар Йохаи. И я хочу коснуться нескольких вещей, которые нам стоит, мягко говоря, стоит поучиться у Рабби Акива. Опять же, каждый на своем уровне. Но не тут, когда начнем работать с собой, так нет предела прекрасного. Я понятно, что я не предлагаю учиться от того, кем был Рабби Акива, до того, как он сам пошел учиться. Об этом сказаны слова, которые Рабби Акива вспоминал про себя, о том, что он думал и хотел, до того, как пошел учиться. Это была страшная вещь. Наверное, давайте просто поймем. Первое, что мы учились Рабби Акива, что нельзя отчаиваться. 40 лет, он не знает алфбет. Алфбет. Представил условие, что он с ним женится дочка Кальбасвуа, Рахель бат Кальбасвуа, и на условие, чтобы изучиться. У этой девушки был очень проницательный взгляд, на редкость. Мы не можем представить себе, что она сделала тогда. Может, что-то уже увидеть в 40-летнем пастухе потенциального сведоща Торы, это взгляд, который, а тоже нет постижения в его проницательности. Во-первых, первое, что мы видим здесь, известная история, как Рабби Акива увидел, как капли источника точат камень, и он сказал себе, что если такая мягкая вещь, как капли, может растащить камень, то слова Торы, которые сравнятся с огнем, может также на его сердце тоже повлиять постепенно. Вот, и Рабби Акива идет учиться. Он же не был Рабби Акива, но он был Акива, не был Рабби Акива, шел учиться. И, конечно, для нас это огромный урок. Не отчаиваться, начать заново учебу, Дальше нам уже не 15 лет, и 10 лет, и не 20, и 25. Я хочу коснуться двух вещей, которые касаются Рабби Акива, одно это то, что вечно все, я буду говорить о вещах, которые все знают, немножко их объяснить, с Божьей помощью. Приведено в Масехет Макот, что Хавакук установил всю Тору на одной основе. Цадик бы моносе ихне, праведник верой своей будет жить. И если, чтобы немножко вдуматься, всю жизнь Рабби Акива, я думаю, что она вся вокруг стержня, что называется, истинная вера и доверие к Творцу. Начнем, так сказать, сначала. Сколько нужно веры и доверия к Творцу, чтобы в 40 лет пойти учиться? Первое. С самого начала. Идемте дальше. То, что мы говорили сегодня, на прошлом уроке, это величие Рабби Акивы, когда он потерял все, что он сделал. Кроме того, что не осталось внутри самого себя, конечно. На следующий день пойти и начать обучать Торе следующих учеников. То есть, поймем вещи очень просто. Кто бы на его месте бы не отчаялся? Кто? Я напишу, кто? Рабби Акива. Вот кто. Он не отчаялся. И более того, он извлек величайшие уроки, то, что произошло. И пошел дальше передавать Тору нашему народу. Безусловно, если мы напомним себе еще одну историю с Рабби Акива, то увидим, что они связаны друг с другом. Известная история с Рабби Акива, как он шел, был в дороге, на осле, с петухом вместо будильника, и мы не пустили в город переночевать, стал ночевать вне города, зажег доктор лампу, что мог учиться, ветер потушил огонь, звери задрали и осла его, и петуха. Но все сказал Рабби Акива, все же делал Всевышний, все к добру. И в итоге это добро, которое, безусловно, не ожидал Рабби Акива, что откроется ему сейчас, и даже не факт, что откроется в этом мире вообще. Но раскрылось на месте, что все это было к добру, что если его пустили в город, то город захватил в этой ночью банда бандитов, они бы его убили вместе с другими и захватили его в плен. То же самое было бы, если бы он не услышали его животные, которые были с ним, видели его лампу. И Всевышний сделал так, что все, что он сделал, что в итоге они его не заметили. Это известная гмара в конце Масехет Брахот. Идемте дальше. Есть еще одна удивительная гемара в Масехет Макот в конце. Там появляются две истории, как Раби Акива шел с другими величайшими мудрецами Торы Таноим, когда не услышали издали шум Рима, города Рим, то его товарищи, величайшему дезитору, его товарищи, не ученика, расплакались, а он веселился. Спросили его товарищи, почему ты с меня радуешься? А то почему плачешь? Сказали ему, когда храм разрушен, когда Иерусалим разрушен, а наоборот, эти ненавистники нашего народа и Творца так царствуют с таким почетом, Я, когда вспоминаю эту гемару, много лет назад, так уже больше 35 мне довелось быть в Риме, видеть яркую Титуса известную, видеть Ватикан. Я хорошо понимаю ощущения этих мудрецов, как все там вроде бы цветет, богато и так далее, тот же Ватикан. А что у нас есть? Разрушенный храм. Вот это сокрытие божественного присутствия в мире направляется в силе, величии, власти и мощи идолопоклонников. А с другой стороны, приниженности нашего народа, Иерусалима, храма. Это была причина, почему наши мудрецы плакали. Можно их хорошо понять. Вот почему Раби Акива радовался. Он там вывод делает два вывода. Что если так Всевышний дает тех, кто нарушает его волю, то как он воздаст тем, кто его исполняет? А если так наказываются даже те, кто старается волю исполнить, наш народ, то как будут наказаны те, кто злостно нарушают? И поэтому он веселился. Там же приводится в том же месте, в конце Масехет Макот, еще история, аналогичная. Это как наш Раби Акива и его товарищи Танаим, они видели шакалы, лису, которые выходили из святой святых в Иерусалиме, и расплакались. Место, куда запрещено, чтобы даже Коэн Гадол, который входил только во время служения Йом-Кипур, сейчас там ходят лисы, там ходят. А Раби Акива рассмеялся. Пошел тот же самый диалог. Он сказал, почему его скопил, почему радуется. То, что будут ходить там звери, святой святок, это предсказано пророком. Так же, как исполнилось предсказано пророками в этом, так исполнится и пророчество, что будут сидеть старцы и старцы, старики и старухи в Иерусалиме. Вам просто еще одно место. Известнейшее место Масехет Брахот, когда римляне запретили изучение Торы. Раби Акива продолжал учиться, причем публично, не прячась. Он был арестован, мучили страшными муками, пока его душа его не вышла из его тела. Словами «Эхад» и «Искрият Шма» Бог един. Спасибо, ученики, и в таких муках тоже принимают на себя бремя власти небес, знание, что Всевышний един. Сказал им удивительную вещь. Я всю жизнь ожидал, когда я сумею исполнить именно в такой ситуации принять на себя власть небес. Понимаете, есть у всего этого, что я рассказал сейчас, единая линия, что основа того, что было у Раби Акивы, это цельная вера и доверие к Творцу. И я думаю, что это тот стержень, вокруг которого крутилось все остальное. И это тот стержень, это та сила, с которой Раби Акива в Лаг ба-Омер пошел после величайшей трагедии, которой нельзя было не впасть в отчаяние. Он пошел, приняв на себя этот страшный удар, сказав саму себе, что все сделал Всевышний, все к лучшему, сделал какие-то выводы для себя и пошел обучать своих следующих 5 учеников. И добавим к этому эти слова, которые поют в Лаг ба-Омер, Омар Раби Акива, Ашрейхем Исраэль, замечательное дело твое, Израиль, как сказал Раби Акива, Лифне ми атэ метагарим, уми метагарисхэм, перед кем очищаетесь, кто вас очищает, Миква Исраэль Ашем, то есть Всевышний называется миквой народа Израиля. Как миква очищает тех, кого из тума, так и Всевышний очищает Израиль. Эти слова, их место, источник их, это не песня, это мишна, последняя мишна Масехет Йома. Масехет Йома, как известно, это масехет, которая вся занимается законами, порядками великого дня, называется Йома, буквально день, великого дня в году, когда называется Йом-Кипур. Это день искупления грехов, день очищения от грехов. И конец, это то, что сказал Раби Акива, что Ашрейхем Исраэль. Вся замечательная дело Израиля, кто слышит их очищает. Я думаю, что я не отойду от истины, если я скажу, что, конечно, в самом простом понимании вместо Мишне имеется в виду, конечно, сам Йом-Кипур. Но не только. Все невзгоды, все страдания, которые проходит наш народ, каждый из евреев сам по себе, это все включено слова Раби Акива, Ашрейхем Исраэль, замечательный удел на твой Израиль, что Всевышний очищает нас. Наши невзгоды – это тоже способ очистить нас. Раби Акива мог радоваться, видя вещи, которые были причиной для слез, что знал, что все это к лучшему. Это, я думаю, что это одна сторона вот той Торы, которую передал нам Раби Акива. Кстати говоря, мы с ним упомянули Рамойша Хеврутсата Рамхала. Ну, заслугами моего друга Рабрейва Саврасова многие книги Рамхаля переведены на русский. Я тоже немножко участвовал в этом. И тот, кто немножко знаком с книгами Рамхаля, в частности, Дат Внот и другие, Рамхаля, его основное, то есть, тот стержень, которым он вообще жил, то, чем он занимал его, это Гилу Ихуд, раскрытие в мире единства Творца. И это очень-очень подобно тому стержню, который мы находим в Рабби Акива. Очень-очень. Есть замечательное место, которое бывает в этом районе, постараюсь не пропустить. Это могила Рабби Акива и Рамхаля на склонах гор в Твери. Удивительно, что они похоронены в одном месте. Рабби Акива и Рамхаля. И мне рассказали, что о двух источниках удивительную вещь, есть традиция мудрецов, иерусалимских мудрецов, что Рамхаль был перевоплощением Рабби Акивы, и более того, что он жил, по-моему, 40 лет, примерно, что такое, он пришел уже в мир исправить те 40 лет, когда Рабби Акива еще не был рабби, когда был еще как простым. Идемте дальше. Мы на прошлой неделе коснулись немножко того, что привел имени Рабби Акива Гилеля, дабы продлить его Бог его годы и дни, о том, как много Торы мы утеряли смертью ученикова Рабби Акива. Я не буду с этим спорить, но я все-таки думаю, что мы не только утеряли, мы даже много чего получили. Что-то утеряли тоже, безусловно, я с ними спорю. Если Рабби Акива понял для себя то, что известно всем, сказал Рабби Акива, в авторах Камоха, люби ближнего, как своего себя, это большое правило Торы. Большое правило Торы. Вот если это правило он понял для себя по-настоящему глубоко, именно в силу смерти своих учеников, то, я бы сказал так, та Тора, которую он передавал дальше, она вся основана на правиле. Это в каком смысле Тора на другом уровне. То есть, что еще сказать? Что смерть учеников, с одной стороны, это было величайшим ударом по Рабби Акива, величайший удар по передаче разных сторон знаний в Торе, в следующем поколении. Но так как в силу этой смерти Рабби Акива постиг глубоко, что ближнего своего к самому себя, это не какая-то частная заповедь, это основа всей Торы, то это раскрытие этого правила, передача дальше, это было величайшее обогащение в Торе, которое мы достоили именно в силу трагедии, которую Рабби Акива пережил. Хочу коснуться нескольких слов также Рабби Шимон бар Йохай. Мы сейчас сегодня в Ишиве занимались такой очень интересной темой. Это Масехет Брахот, Даф Ламед Гей, Амуд Бет. И обсуждается дискуссия между Раби Шмойлем и Раби Акивой и Раби Шимон бар Йохай, как человек должен изначально жить. Сейчас должен только учиться и больше ничего не делать. Он делает это в совершенстве, то Всевышний его как-то его обеспечит. Или он должен какое-то минимальное время уделять пропитанию, так что это время, за этим пропитанием его не отвлекало от учебы. Вот. И это известная дискуссия между Раби Шмойлем. Он считал, что надо сочетать Дерех Эрес, буквально путь земли, с Торой. Безусловно, имеется в виду, что больше времени человек учится, а меньше он заводится в пропитании. Это имел Раби Шмойлем, а не что другое. А с этим спорил Раби Шимон бар Йохай, что изначально следует построить свою жизнь так, чтобы только учиться. Поэтому учиться, исполнять то. Не дай Бог, не только учиться, а не исполнять. Это никто не имел в виду никогда. Но и не думать вообще про пропитание. Есть в этой главе в конце очень ясно, там сказано так, что многие делали, как Раби Шмойлем, у них получилось. Что здесь получилось? Получилось знание Тор. Не имею в виду, что не получилось, а получилось пропитание. Нет, получилось знание Тор. А многие делали, как Раби Шимон бар Йохай, у них не получилось. Не получилось. И вот дальше мудрецы, что у меньшинства, да, получилось. Вот что не получилось? У меньшинства получилось. Ну, что значит делать, как и Раби Шимон бар Йохай? У нас нет представления, что это означает. Это означает, что они непрерывно учились. Известно, что Раби Шимон бар Йохай, он не прекращал учебу даже ради молитвы. Это мишна, Масехет Шаббат. Во всяким рекреат шма, во всяким ратфила, прекращают учебу ради чтения рекреат шма, и не прекращают ради молитвы. И там говорит Гмара, что это имеется в виду не люди вроде нас с вами, а Раби Шимон бар Йохай и его ученики. Так они жили. Так они жили. И объясняет там Гмара, что Раши там объясняет, что мы прекращаем нашу учебу ради заботы про питание, тем более нужно прекратить работу нашу учебу ради молитвы. Понятно, что Раби Шимон бар Йохай не прекращал свою учебу ради питания. Так и молиться у него было не нужно. Так вот, вроде бы эти самые ученики, которые делали как Раби Шимон бар Йохай, они прекращали свою учебу ради заработка, поэтому, и, скорее всего, и не молились тоже, они жили как Раби Шимон бар Йохай. Так почему же у большинства из них это не получилось, а у меньшинства получилось? Это просто интересно. Почему это такие так, а другие иначе? Это тема, которая требует большого размышления. Я сейчас не совсем время это все детально обсуждать. И сегодня видел очень интересную вещь. Там пишется следующая вещь, что меньшинство было совершенными праведниками, поэтому у них получилось. А большинство не были настолько совершенными праведниками, поэтому у них не получилось. Не получилось. Я сразу же вспомнил, когда видел это место, очень такое, из Тираши, в Шатноах. Это Мидраш. Если помню правильно, это Мидраш, Мидраш Рабо. Когда после потопа Всевышний показывает знак завета своего с Ноахом. Это радуга. Кешет Баанан. радуга в облаке. И объясняется, что когда мир угрожает уничтожение, и Всевышний вспоминает завет с Ноахом, что не будет этого уничтожения, появляется радуга. Так пишет Раши, что были поколения, которых ни разу не показалась радуга. Так они были поколением праведников. Какие поколения Раши приводит? Поколение Раби Шимона бар Йохай, одно из их поколений. Это Раши в Хумаш, это не отсебятина. Для нас любое слово Раши, для нас это Тора получит от Моше, даже сказал Раши сам по себе. Но это, что Раши помнит, это Мидраш Раба. Мидраш Раба. То есть, конечно, можно было бы много... Кстати, вопрос, где причина, где следствие. Причина праведности Великая Тора, которая досталась. И наоборот, его праведность – это причина той Великой Торы, которая досталась. Вот. И на самом деле, конечно, не исключено, что и то, и другое верно. Но, по крайней мере, я скажу одну вещь, что если мы хотим удостоиться Торы, нам нужны две вещи. Вера и доверие к Творцу – это было великое качество, которое, безусловно, приобрелось большими трудами над собой. Это не было получилось бесплатным. Раби Акива. И второе – это праведность Раби Шимона, в силу правильности этого он мог учиться непрерывно и мог удостоиться того, что свет, который он раскрыл в мире, сейчас просто книгу Зоар, сейчас не то, что раскрылось, это Лаг Боомер, он светит и греет души евреев и все поколения. Скажу откровенно, у меня есть очень двоякое отношение к вообще то, что происходит в Лаг Боомер на Мироне сегодня. Ну, известно, что Хатам Сойфер, он был очень недоволен тем, что происходит на Мироне. В свое время. Что он сказал сейчас, я вообще не знаю. Почему? Есть чуба, есть респонс Хатам Сойфера. Он пишет, что как это он слышал, что в Эрец ха-Кодеш, в Святой Земле, принято, что евреи собираются со всех мест, так Боомер на Мирон. Так что сделали? Алия ле-Регель, восхождение на праздник, как в Иерусалим, и снова новое место вместо этого, вместо Иерусалима, есть могила Раби Шимона, Алия ле-Регель, подъем на праздники. Он не принимает это. Кроме того, конечно, если вдуматься в это, я всегда думаю это про себя. Был ли бы по-настоящему рад Раби Шимон от того, что люди, вместо того, чтобы учиться, едут на Мирон? Ну, а с другой стороны, это обычай, который имеет источник величайших мудрецов Торы Израиля и праведников, которые... Известно, что Аризаль, он брал всю свою семью и радовался несколько дней на Мироне. И он, это старейший обычай Святой Земли, старейший обычай мудрецов и праведников Цфата, это не Иерусалим, это не что-то новое. Не что-то новое, это вещь очень старая. Так вот, я сейчас буду говорить об этой стороне. Мы же живем в нашем мире, мы живем в состоянии сокрытия. Важнейшие вещи, они сокрыты, их не видно. Пишет Рамхал, да, Тфунот, немножко объясняет это, что человек может быть величайшим праведником, всем вам максимально исправить, но в силу бренности нашего тела после того, как Хава и Адам отведали от запретного плода, это величайшее внутреннее исправление, оно почти не изменяет его тело. И поэтому, чтобы тело полностью исправить, ему надо вернуться в прах до воскресения мертвых, а там тогда уже тело будет исправлено. Вот у нас в нашем мире, мир Эстер Паним, сокрытие лица, мы не видим, какие великие дела делает праведник тем, что учится, как он исправляет мир своей учебой, своими добрыми делами, мы этого не видим. Мы иногда можем видеть какие-то проблески, когда видим, как какой-то большой мудрец Торы, праведник, своей жизнью изменили совершенно образ нашего народа. Ну, даже в последних поколениях. Если просто представить себе, как выглядит наш народ без Большим Того. Ну, как сказал один из моих учителей, сегодня сказать, покопаться, почти у каждого литвака, даже бабушку или дедушку из хасидов. Почему? Большим Того спас огромное количество евреев. Безусловно, силой своей Торы, которая у него была. И в последних поколениях Хафец Хаим, Хазон Иш. Я думаю, что если бы не Хазон Иш, то, мягко говоря, это свое выглядело на несколько уровней ниже, чем выглядит сегодня. Опять же, это были люди, которые без власти, без... То есть, если иногда мы немножко увидим, сказал так, последствия, результаты духовной жизни единиц, которые вроде бы внешне никак не проявлялись. Так вот, нам невозможно представить себе то великое исправление в мир, которое принес Рабби Шимон бар Йохай. И потому что мы далеки для того, чтобы постичь глубину его Торы, и как эта Тора повлияла на весь наш народ, опосредованно, то, что еще опосредованно, что тот, кто знаком с Торой, то, что не постигали, передал это дальше и так далее, и спускалось это более низкие уровни понимания, но это освещало все. Мы сейчас написали статью брата Ицхака Якова Гиллера. Он там приводит, что реально сегодня огромная часть литературы, которой мы пользуемся, допустим, хасидская литература, Агро, Рамхал, все это основано на написании Харизаля. Я как-то был на одном из уроков, он сказал следующую вещь, что он очень уважает и ценит, безусловно, великую книгу Таня. Книга Таня – это объяснение одного небольшого раздела в Эц Хаим а-Аризаль. Еще есть много других разделов. И не дай Бог, это не было без всякой тени пренебрежения книги Таня, наоборот. И мы тут видим следующую вещь. Чего может достоиться один человек в силу своей правильной своей Торы? И если немножко взглянуть со стороны, что происходит сегодня на Мироне, то, что сотни тысяч людей туда приезжают, слетаются со всего мира евреи, чтобы подняться на Мирон. Это просто нам Всевышний показывает в этом мире, какая великая сила есть в нашей Святой Торе. Все это в силу Торы Раби Шимона, ничего другого. То есть и хасиды, понятно, что хасидут, настоящая основа на Каббале, это понятно всем. Поэтому, когда Ребе с Адмурим собираются в Лагбомер, на Мирон, это самое естественное, что может быть. Это их духовный источник. И только они всегда собираются, еще другие люди занимаются Каббалой. Это их духовный источник. И это великое собрание нашего народа на Мироне. О чем он говорит? О силе Торы. О силе влияния Святой Торы. И скрытое счастье. И открытое счастье. Это, с одной стороны, можно думать о том, нужно ехать на Мирон, не нужно ехать на Мирон, кому да, кому нет. И вообще странно сделать какое-то такое собрание, что здесь новый храм есть, могила Раби Шимона. Ну, оставим эту критику. Это Раби Шимон был, приводится, Раввин привел то, что как, все время, когда-то Бет Йосеф, автор Ним Шулхан Арух, хотел отменить поднятие на Мирон. Аризу это возвратилось этому. То есть я просто к тому, что мы можем понять, что уже и тогда были возражения по этому поводу. Но одно, что дальше сказать, то, что мы да, можем видеть это хорошим глазом, не критикуя, а наоборот. Увидеть вот тот подсчет Торы, который дают все те, кто понимает Самирон, а дань уважения Торе, который раскрылся Рабшим Барюхай. Это цвет Торы, это уважение к Торе, это то, что нам надо впитать в себя. И немножко вдуматься в то, что и нам, мы очень простые люди, мы тоже можем удостоиться много чего в Торе. Нам просто учиться наших величайших учителей. Сейчас я говорю про Раби Акива, про Рамхаля, Рабби Шимон бар Йохай, их вере, их праведности, их самоотверженным трудам на Торе, чтобы удостоиться ее. Тогда и мы можем достичь гораздо больше, чем мы думаем. Шаббас.